Здравствуйте.
На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Елена Кощеева
и Тимофей Обухов. Ближайший час на нашем телеканале. Освящение восстановленного Богородицы Федоровского собора стало одним из центральных мероприятий патриаршего визита в Санкт-Петербург.
К 860-летию Тулы горожане получили дорогой подарок – 22 колокола для восстанавливающейся колокольни Успенского собора.
Освящен Малый храм, предвестник исторического собора, который молитвами святого Александра Невского желает восстановить жители Ростова-на-Дону.
В северной столице освящены воссозданные по историческим документам колокола знаменитого Исаакиевского собора.
Великое дело – воспитывать юных патриотов. Уже 8-й год при Биробиджанской епархии действует православный кадетский центр. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В подляжских деревнях в Польше отпраздновали дожинки – праздник окончания жатвы. В эти же дни подвели итоги жатвы духовные в скиту преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских около деревни Адринки на Белосточине.
Несколько тысяч верующих из Польши, Беларуси, Украины, Словакии и США посетили престольный праздник скита, побывала на торжествах и наша съемочная группа.
Скит преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских в Адринках в Подляском крае словно островок Киевской Руси в современной Польше. Еще в 16 столетии здесь поселились супраслицкие иноки, а сам супраслицкий Благовещенский монастырь по преданию был основан Киево-Печерскими монахами. Но это остров и в географическом смысле. Он расположен среди непроходимых болот. С большой землей его связывает километровая кладка, заливаемая в половодье. Более прочная связь – молитва. На престольный праздник скита она соединила несколько тысяч верующих, собравшихся в Адринках и с Киевом, и с Афоном, и с другими городами и весями, обителями, где почитают имена святых преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. После литургии предстоятель Польской Православной Церкви блаженнейший митрополит Савва приветствовал и наместника скита архимандрита Гавриила, возродившего скит с нуля за 5 лет, и многочисленных православных верующих из Польши и соседних стран.
Никто из нас, даже десяток лет, а и меньше, не думал, что мы в день преподобных будем так торжественно праздновать их память. Здесь, на этом острове.
Большое видится на расстоянии. Среди заболоченной местности сейчас стоит 2 храма, часовня, хозяйственные постройки и зарыбленный пруд, пасека. Единственное, что не изменилось за 5 лет, постоянный поток паломников, который притекает сюда не только из Польши, но и соседних регионов Беларуси и Украины.
Я помню, несколько лет назад приезжал, был только вот этот вот вагончик, но сюда приезжали к отцу Гавриилу сотни людей. А может и тысячи. Мы видели, когда приезжали сотни. 500 лет назад на этом месте князю Вишневецкому явилась икона преподобных отцов Киево-Печерских Антония и Феодосия. Вот. И на этом месте был заложен храм, был скит. Скит этот существовал еще, даже здесь жил монах, пустынник, еще даже на переломе 19 и 20 столетия. Вот. И трудами отца Гавриила, когда уже практически 100 лет на этом месте ничего не было, была такая пустыня, пустошь, вот вырос такой скит.
Конечно, строил это место не один отец Гавриил, но его талант в привлечении людей на благое дело. По сути, Адринки стали народной стройкой, в которой принимали участие и местные жители, и меценаты со всей Польши.
Это все Божье чудо. Мы сами не знаем, как Бог нас устраивает. В истории нашей православной церкви, для укрепления церкви, то есть нужно в Польше, чтобы народ укреплял свои духовные силы. Это самое важное. Все по воле Божьей делается.
По церковному, по духовному надо смотреть, что это место благодати Духа Святого. Здесь пребывает благодать Духа. Духа Святого, как в разных святых намоленных веками местах, так и здесь. Хотя прошло много столетий, когда здесь не функционировала никакая община монашеская, но теперь она функционирует, народ восполняет своей молитвою вот это место, обогащает своей молитвою, и благодать Духа Святого в изобилии пребывает. Поэтому народ тянет к этому месту. Пустому колодцу за водой не ходят.
Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Польша, Адринки.
На уходящей неделе наш телеканал освещал первосвятительский визит в Санкт-Петербург.
Одним из центральных мероприятий программы пребывания предстоятеля Русской Церкви в городе на Неве стало великое освящение трех престолов Верхнего храма восстановленного собора Федоровской иконы Божией Матери и божественная литургия в новоосвященном храме.
Великое освящение трех престолов Верхнего храма собора Федоровской иконы Божьей Матери приурочено к столетию со дня его возведения и 400-летия дома Романовых. Чин освящения совершил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Историческое событие для храма, для прихожан. Этот день ждали с нетерпением.
Эмоции зашкаливают. Я счастлива, я рада, что я попала сюда. Это вторая моя встреча с патриархом. Я лет 10 назад ему ручку поцеловала. Такое ощущение, что я ангелу ручку поцеловала. Я просто счастлива. И вот сейчас опять он у меня прошел. Я просто сердце трепыхает. Такой человек. Такое ощущение, что родной человек. Вот прошел родной человек. И я его просто знаю очень давно. И вот ощущение такого близкого, такой любви к нему. Просто счастлива, что присутствую здесь.
Торжественная закладка собора состоялась в августе 1911 года. При первом освящении присутствовал сам император Николай II. Но в 30-е годы храм был закрыт и превращен в молокозавод. За 40 лет церковь претерпела колоссальные изменения.
Когда в 2005 году здание было вновь передано православной церкви, его состояние было плачевно. Повсюду одноэтажные пристройки, купола уничтожены. Уникальная мозаика Федоровской иконы Божьей Матери сбита. Подвал затоплен бытовыми отходами. А в разбитых окнах верхних этажей гулял ветер.
Сейчас о том страшном времени напоминают фотографии на стендах. Работы по восстановлению собора велись с 2007 года. И за это время она вновь возродилась.
Все выглядело совсем не так, как сейчас. И литургию здесь служили, но было такое ощущение, что мы как какие-то ранние христиане собираемся в катакомбах и вот служим литургию. А сегодня все снова так красиво, как-то так благолепно. И, конечно, там лет 7 назад не верилось, что так будет когда-нибудь. Интересно, что как-то история, она все рушит вначале, потом все воссоздается. Да, и патриарх сегодня приехал осветить, ну, как и должно быть, представитель церкви приехал, чтобы какой-то вот такой последний штрих нарисовать, чтобы все было завершено.
В своем первосвятительском слове к верующим предстоятель Русской Церкви отметил, как важно помнить истории, чтобы снова не допустить ошибок прошлого.
И сегодня, вознося благодарение Богу за то, что было 100 лет тому назад, этим видимым, замечательным образом реставрации юбилейного храма, мы, конечно, должны просить Господа и молиться о том, чтобы Он преклонил милость Свою к стране нашей, к народу нашему, и дал нам всем разумение и мудрость беречь свою страну и свой народ.
Для Федоровского собора этот день поистине исторический. После 80-летнего перерыва здесь состоялась первая божественная литургия. По окончании богослужения святейший патриарх Кирилл в дар храму передал список Казанской иконы Божьей Матери.
Пусть этот образ пребывает в этом святом храме, и пусть пред ним возносятся молитвы и об Отечестве нашем, и по Казанской иконе Божьей Матери прославила наше Отечество многими чудесами.
Еще одним знаменательным событием патриаршей поездки в Северную столицу стало великое освящение восстановленного храма Успения Пресвятой Богородицы Санкт-Петербургского подворья Веденской Ставропигиальной мужской оптиной пустыни. На богослужении в новоосвященном храме побывала Ольга Воложева.
Прихожане всех возрастов, от мала до велика, высокопоставленные гости, жители Санкт-Петербурга. Очень много людей пришло в храм Успения Пресвятой Богородицы подворья Веденской мужской оптиной пустыни. Здесь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения восстановленного храма.
Рады, что освящение храма было совершено святейшим патриархом Кириллом. Для нас это большая радость, поскольку он является нашим непосредственным священноначальником. У нас монастырь и подворье Ставропигиальное, то есть мы относимся непосредственно к юрисдикции святейшего патриарха. Поэтому для нас это большая радость, большие такие праздничные богослужения, до этого у нас вообще никогда не совершали.
Не совершались богослужения с 1935 года, когда храм был закрыт. Сначала помещение было приспособлено под склад, потом в нем оборудовали крытый каток с искусственным льдом, а все фрески в интерьере храма были забелены и закрашены масляной краской. В июне 1991 года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II храм Успения Богородицы был передан Оптиной пустыне.
С Божьей помощью и по молитвам оптинских старцев храм Успения Божьей Матери был полностью возрожден в его первозданном виде. Этот храм особый и для патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он связан с ним духовными узами. Именно в этом храме познакомились его родители.
На заупокойной Евтинии были вознесены молитвы о упокоении протоиерея Михаила и Раисы Гундяевых, родителей святейшего патриарха Кирилла. По окончании богослужения святейшего владыка обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
И для того, чтобы спасение было возможно, мы совершаем великое таинство святой Евхаристии. Мы объединяемся как община верующих Господа Иисуса Христа. Мы укрепляем себя в вере. Мы насыщаем себя благодатью Христа и Слава. Мы взор свой устремляем к небу с уверенностью взираем будущее. Ибо невозможное человеком возможно Богу. Пусть сегодняшний день навсегда сохранится в нашей памяти. День освящения Успенского храма на Васильевском острове, который ныне является подворьем Веденской Оптинской. Аминь.
Прихожане говорят, попасть на такое торжественное празднование – это настоящее чудо.
Приезд патриарха – это очень большое утешение для прихожан и такое приободрение в жизни. Каждое его слово, оно как бы дает какой-то импульс и заряд на долгие годы и остается надолго в памяти, чтобы потом как-то жить в обычной жизни.
В дар храму предстоятель передал икону веры, надежды, любови и их матери Софии. А верующим были розданы иконки Успения Божьей Матери с патриаршим благословением.
Также на этой неделе святейшего патриарха Кирилла встречали в Ханты-Мансийской епархии и Томской митрополии. Этот первосвятительский визит завершается сегодня, и о нем мы расскажем в нашей следующей программе.
А между двумя путешествиями предстоятеля Русской Церкви в Санкт-Петербург и в Сибирь было еще служение в российской столице, где на минувшей неделе освятили храмовый комплекс Армянской апостольской церкви.
Этого события ждали почти 20 лет. До сих пор общине приходилось довольствоваться небольшой часовней на Ваганьковском кладбище. Однако она не соответствовала реальным потребностям армянской общины.
В торжествах по случаю открытия комплекса принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С подробностями наши корреспонденты.
К тому, чтобы возвести на Олимпийском проспекте Армянский собор, шли долго. Землю под него выделили еще в 1996 году. Но работы на этом месте начались только спустя 10 лет. Все это время искали деньги. Потом 7 лет стройки. И теперь можно гордиться результатом. Самый грандиозный собор Армянской церкви за пределами Родины находится за моей спиной. Самый грандиозный по размерам. Высота храма почти 60 метров. Вмещает он до 1000 человек. Здание выполнено по классическим канонам армянской церковной архитектуры и напоминает старинные храмы. Камень для облицовки собора доставляли из Армении. Всего на строительство пошло 100 вагонов оранжевого туфа. Кроме собора, на территории комплекса располагаются резиденция епископа, школа, библиотека, сокровищница и другие объекты. На открытие приехал президент Армении Серж Саргсян с супругой. Сам собор торжественно осветил патриарх и католикос всех армян Горигин II. Главную интригу названия нового храма здесь хранили до последнего. В результате собор осветили в честь преображения Господня. Католикос всех армян Горигин II подарил храму частицу креста, на котором был распят Иисус Христос, и драгоценную серебряную лампаду. Предстоятель армянской церкви отметил, что весь комплекс построен благодаря щедрым пожертвованиям его благоверных соотечественников, проживающих в России. По официальным данным, армянская диаспора в нашей стране объединяет около 2 миллионов человек. Русская епархия – самая большая в армянской апостольской церкви. Сегодня она насчитывает более 70 приходов. Их число увеличилось за последние 10 лет в 7 раз. Торжественное освящение почтил своим присутствием патриарх московский всея Руси Кирилл. Он поздравил армянскую общину России с открытием собора и назвал это событие историческим.
Те, кто провозглашает 21 век постхристианской эпохой, глубоко ошибаются. И в этом смысле Россия и Армения дают очень яркий пример того, что религиозное измерение не исчезает из народной жизни, но напротив укрепляется. И факт строительства армянского храма в Москве об этом ярко свидетельствует. Я бы от всего сердца хотел бы пожелать армянской общине, построившей такой прекрасный храм, духовно возрастать, укрепляться в вере, являть пример христианской жизни и ближним, и дальним.
В заключение патриарх Кирилл, католикос Горигин и Серж Саргсян вышли во двор храмового комплекса, где открыли памятник, символизирующий братские отношения Русской Православной и Армянской Апостольской Церквей.
На Белгородчине отметили День святителя и чудотворца Иосафа, епископа Белгородского. Во всех храмах митрополии прошли праздничные богослужения.
О торжествах, которые стали особенно знаменательными в нынешнем году, рассказывает корреспондент телерадиокомпании «Мир Белогорья» Виталий Стариков.
В канун празднования Дня святителя Иосафа, епископа Белгородского чудотворца, в Белгороде проходит традиционный крестный ход с мощами святителя, небесного покровителя святого Белогорья. Сегодня у белгородцев двойной праздник. На нашу землю прибыла чудотворная курская коренная икона Божьей Матери Знамения, древнейшая святыня Святой Руси. Задолго до назначенного времени верующие стали собираться у Никола Иосафовского собора. И вот долгожданный момент. В сопровождении митрополита Белгородского и Староскольского Иоанна и архиепископа Берлинско-Германского и Великобританского Марка святыня прибывает к собору. Под разоренным татарскими набегами Курском в день Рождества Пресвятой Богородицы в 1395 году на икону, лежащую в корне дерева, наткнулись охотники. Когда они ее подняли, из этого места забил родник. Удивительно и чудесно судьба образа. Через 90 лет после обретения разъяренные татары разрубили икону пополам и разбросали половинки в разные стороны. Но через несколько лет священник нашел половинки, и они срослись так, что не осталось следа от разрыва. Икона пребывала в Рыльске и вдруг оказывалась на месте обретения. Не раз по велению царей ее перевозили в Москву. Но потом местом ее пребывания стал Курск, из которого на летний период огромным крестным ходом образ переносили в коренную пустынь. Перед этой иконой еще ребенком получил свое первое исцеление преподобный Серафим Саровский. В 1898 году революционеры-безбожники решили взорвать чудотворную икону. Несмотря на страшные разрушения в соборе, сама икона осталась невредима. В 19 году, спасая святыню от богоборческой власти, архиепископ Феофан вывез Курскую коренную в Сербию. Когда иноки с чудотворной иконой, покинув Курск, добрались до Белгорода, образ поставили в мужском монастыре, где почивали мощи святителя Иосафа. В нашем городе икона пробыла около 2 недель, все время посещая дома белгородцев. 18 ноября в отдельном вагоне икона покинула Белгород. Сербия, Германия, США. С 1957 года икона пребывает в посвященном ей главном соборе Архиерейского синода Русской Православной Церкви за границей в Нью-Йорке.
Мы приехали издали с чудотворным образом. То есть не мы привезли икону, а она нас привезла в эту белгородскую землю. Мы чувствуем великую ответственность перед народом Божьим, который не так часто имеет возможность прикладываться к этой святыне. И мы благодарны Богу и Его Пречистой Матери, что она нас удостоила с ней путешествовать сюда.
Белгородцы прошли крестным ходом с мощами святителя Иосафа и Курской коренной иконой знамения к часовне небесного покровителя святого Белогорья. Здесь митрополит Белгородский Староскольский Иоанн, архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк, епископ Губкинский Гроворонский Сафроний, епископ Ямпольский Иосиф и священнослужители Белгородской митрополии прочитали акафист святителю Иосафу. Затем крестный ход отправился к Преображенскому кафедральному собору. Вместе со священнослужителями чудотворный образ несли по улицам города руководители области во главе с губернатором Евгением Савченко. Прибытие на Белгородчину величайшей православной святыни вызвало среди верующих небывалый духовный подъем.
Трепет испытываем к такой святыне, что наша заступница Пресвятая Богородица хранит нас, что она нас оберегает, и очень почитаем и молимся.
Мы очень ее ожидаем, очень трепетно ее ждем, с волнением, не передать эти чувства, но очень ждем. Ждем ее милости и помощи, и как благодарить ее за все.
Пред этой иконой молился святитель Иосаф, епископ Белгородский чудотворец. И накануне дня празднования его прославления икона явилась и сегодня в едином крестном ходу. Икону несли и мощи святителя Иосафа, и в этом великая сила благодати и преображения, которая действует на русской земле, когда Господь посещает ее такими святынями.
Всю ночь в Преображенском кафедральном соборе звучали молебные песнопения, читались акафисты перед нетленными мощами святителя Иосафа и чудотворным образом Пресвятой Богородицы. В 3 часа ночи и в 6 утра совершались божественные литургии. Всего 6 лет в середине 18 века епископ Иосаф возглавлял некогда обширную белгородскую кафедру, но за это время снискал необыкновенное уважение и любовь верующих. Правилом веры и образом милосердия называют его. Множество документально зафиксированных чудесных исцелений происходило и происходит по молитвам у нетленных мощей святого. Нынешняя молитва верующих усугубилась пребыванием на Белгородчине Курской коренной иконы знамения, перед которой в свое время молился и святитель Иосаф.
Я думаю, для белгородцев это, ну, наверное, уже окончательный аргумент, кто рядом с нами, на кого надеяться, кому обращаться и о ком радоваться. Особенно вот в такие дни торжества веры, торжества благодати, которая изливается на всю нашу землю сегодня.
И в 18 веке на Руси можно было встретить властолюбие и двоемыслие, стяжание людской славы и земного богатства, коварство и злобу. Святитель Иосаф совершал подвиг устроения российской жизни того времени, схожего с нашим, между прочим, на евангельских началах. Поэтому и для современных православных христиан святитель остается примером созидательного служения Богу и людям. Виталий Стариков, Евгений Цапков. Новости мира Белогорья для телекомпании «Союз».
А великое освящение храма в честь святого Александра Невского состоялось в Ростове-на-Дону. Чин освящения совершил глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Символично, что такое важное событие произошло в день 300-летия со дня основания одного из главных духовных центров России – Санкт-Петербургской Свято-Троицкой Александра Невской Лавры.
Прихожане вспоминают, как в сентябре 2012 года был заложен камень в основании храма во имя святого благоверного князя Александра Невского. И удивляются тому, как буквально за считанные месяцы на месте пустыря вырос красивый деревянный храм. Освящение спустя год после закладки камня теперь позволит зажить храму полноценной церковной жизнью. Свидетельство тому и первая божественная литургия архиерейским чином. Родник, впадающий в море, с ним сравнивают малый Александро-Невский храм. И это не случайно, ведь именно он предвестник возведения исторического храма во имя святого благоверного князя. До 1930 года, времени его разрушения, кафедральный собор Александро-Невского возвышался на Новой базарной площади на пересечении Большой Садовой улицы и Большого Столыпинского проспекта, ныне носящего название Ворошиловский. На площади, где располагался соборный храм, установлен памятный знак в виде его уменьшенной копии. Собор просуществовал чуть более 20 лет. Он являл собой пример русского православного зодчества Юга России конца 19-го – начала 20 века и был самым высоким зданием города. Время изменило многое. По современным нормам строительства для культурного и духовного памятника было выбрано другое место. Но, по словам настоятеля иерея Владимира Хайрова, не менее удачное.
Территория, которая выбрана, она удивительна, потому что въезд в Ворошиловский район через реку Темирник сразу открывается сейчас уже глазам этот деревянный храм. А когда будет со временем красивый, величественный, восстановленный храм собор Александра Невского, это будет, наверное, еще одной визитной карточкой Ростова.
Оглядываясь на то, что сделано в столь короткие сроки, я даже представить не могу, сколько человеческих сил понадобилось бы для того, чтобы все это сделать. От самой идеи строительства храма, от самого названия этого храма, от идеи возрождения рядом порушенного некогда храма в честь Александра Невского, который стоял в центре нашего города. Вот до этого первого, но очень важного шага освящения малого деревянного храма рядом с местом строительства большого так мало времени прошло и так много сделано. И я абсолютно уверен и думаю, что и настоятель, и вы все согласитесь с тем, что никаких человеческих сил на это не хватило бы, если бы не действовала сила Божией благодати. Если бы святой, благоверный и великий князь не укреплял нас своими святыми молитвами.
Во внимание к понесенным трудам по строительству храма святого благоверного великого князя Александра Невского иерей Владимир Хайров по представлению владыки митрополита был удостоен знаком высокого патриаршего внимания – благословенной патриаршей грамоты, которую отцу-настоятелю вручил глава Донской митрополии. Построенный за очень короткий срок деревянный храм Александра Невского являет верующим пример помощи небесных сил и вселяет надежду в сердца о том, что вскоре здесь засияют купола еще одного Дома Божия.
Впервые православная Россия отметила новое церковное торжество – осенний день памяти святых благоверных супругов Петра и Февронии Муромских.
Этот праздник был учрежден Синодом Русской Церкви, и начиная с нынешнего года он будет отмечаться в воскресенье перед 19 сентября.
Молитвенные обращения к святым супругам по-особенному воспринимаются в Свято-Васильевском храме Челябинска. Именно здесь хранится чтимая икона с частицами мощей князя Петра и княгини Февронии.
Продолжат наши южноуральские коллеги.
Несколько месяцев назад Священный Синод Русской Православной Церкви установил второй день молитвенного почитания святого благоверного князя Петра и княгини Февронии в воскресный день, предшествующий 19 сентября. Дополнительное празднование установлено в память о перенесении их мощей в соборный храм Свято-Троицкого монастыря города Мурома в 1992 году.
Ну, известно то, что это князь Петр, а Феврония простая девушка. Но тем не менее, Господь их соединил, прославил. Ну, а нам хочется подражать им, конечно, по мере возможности. Ну, уж как Господь управит.
Обретшие взаимную любовь православные люди в день почитания покровителей семьи желают принести друг другу нерушимые обеты верности. Практически во всех храмах Челябинска совершается таинство венчания. Надежда на молитвенную помощь святых супругов озаряет сердца многих.
Мы знаем, что у нас есть на Руси прекрасные примеры семейств, и это святые семейства, например, наши знаменитые Василия, святое семейство Петра Феврония, благоверный князь Петр и княгиня Феврония, которые показали нам замечательный пример супружества, замечательный пример материнства и святости семьи, преданности друг другу, преданности своему народу, своим идеалам.
Особенно рады тому, что по благословению Святейшего этот замечательный праздник, он будет праздноваться дважды. И особенно осенью, когда у нас население, устав от полевых работ, начинает играть свадьбы. И действительно, сегодня у нас такое будет торжественное браковенчание. Наши прихожане, это вдвойне приятно, которые очень много и долго молились о счастье, и Господь их соединил в одно целое.
До сих пор совершать таинство венчания на Петра и Февронию было нельзя. День их памяти 8 июля приходится на время Петрова поста. Новая дата, сентябрьская, никогда не выпадает ни на один из постов. Поэтому венчание разрешено.
Наверное, многие семьи хотели, чтобы повенчаться бы в этот день, создать свою семью, но возможности такой не было. Сейчас эта возможность появилась. Рада, что у нас у одних из первых эта возможность оказалась. Венчаться именно в этот день.
Алексей и Мария – прихожане Адигитриевского храма. Его стены родные для них, поэтому венчание воспринимается как общее дело. В храме многолюдно, и не только потому, что на торжество съехались друзья и родные. Это событие стало праздником всего прихода.
Сегодня ликуют небеса, сегодня радуется земля, потому что еще одной христианской семьей стало больше. И вот те обильные благословения, которые вы сегодня слышали в молитвах, они не просто прибудут с вами сегодня или завтра. Они прибудут всегда, но лишь при одном условии. Если вы будете, как и до этого момента, вести христианский образ жизни.
Возможно, отныне осенний день памяти благоверных муромских князей станет традиционным днем венчания для православных молодоженов.
Восстанавливается колокольня Успенского собора, построенная в последней четверти 18 века. Она была снесена в советские годы, а возрождение ее началось в 2012-м. Усилиями горожан для колокольни уже приобретены 22 колокола. Ровно столько же, сколько их было изначально. Освящение колоколов совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.
В день 860-летия Тулы и 76-летия области тулики получили едва ли не самый дорогой подарок за всю историю Тульского края – 22 колокола для звонницы Успенского собора Тульского Кремля.
Колокола отлиты в Ярославской области, в городе Тутаево, по старинной технологии в глине. Все 22, из них 14 имеют православные бои и 8 – это будут часовые. Часть колоколов будем вывешивать уже вот в ближайшее время, самые большие. И потом, еще впереди у нас будет второй, третий, четвертый звоны. На первом ярусе будет 3 больших колокола, на втором будет 9 церковных, и на последнем будет 8, которые будут отбивать часы. Часы и мелодию тульского гимна.
Колокольня Успенского собора восстанавливается на пожертвования туликов. Общими усилиями было собрано более 50 миллионов рублей. Первый камень в колокольный фундамент был заложен ровно год назад. В настоящее время строение уже достигло высоты трехэтажного дома.
Я люблю этот город. Он самый замечательный. Здесь самые замечательные улицы. Хорошо, что я сейчас присутствую на этом празднике. Здесь очень красивые колокола. И когда я вырасту, я обязательно позвоню в эти колокола.
К следующей осени, по завершении последнего яруса колокольни, свое исконное место займут и прибывшие в Тулу из города Тутаева Ярославской области колокола. Самый большой из них весит 12 тонн, самый маленький – всего 7 килограммов. Чин освящения колоколов, приобретенных тщанием и усердием благотворителей и прихожан Тульской области, совершил митрополит Тульский Ефремовский Алексий.
Создание колокольни – это символ воссоздания Тульской области. Очень хотелось бы, чтобы нашими совместными усилиями Тульская область вернула себе ту славу, то величие, которое в области было последние 300 лет, чтобы область становилась сильнее, краше.
Колокола, которые являются голосом сердца нашего города и нашей области, через которые с нами будет говорить и время на языке вечности, и небо на языке земли.
Традиция препровождать церковное богослужение звоном колоколов существует на Руси со времен принятия христианства. Гласом Божиим именовали в древности благочестивые христиане перезвон церковных колоколов. И этот глас в самом скором времени разнесет по Тульским краям благовесть звонницы Успенского собора Тульского Кремля.
А в Государственном музее-памятнике Исаакиевский собор прошел торжественный чин освящения 14 колоколов для юго-восточной звонницы собора. Историческое событие не прошло мимо внимания наших корреспондентов.
Из Воронежа, с колоколейного завода имени Анисимова, эти 14 колоколов были доставлены в Санкт-Петербург еще летом этого года. Сейчас они расположились на временной звоннице в юго-восточной части собора. Туристы, жители города, высокопоставленные гости собрались на Исаакиевской площади. Здесь состоялся торжественный чин освящения колоколов. Его совершил викарий Санкт-Петербургской епархии, епископ Царскосельский Маркел.
Процесс освящения, мне кажется, его почувствовали все люди, которые были рядом, находились. Это таинство, но которое распространяется на всех. И у каждого в душе что-то появилось, не знаю, светлое, новое. Вот это понимание того, что здесь сейчас происходит какая-то благодать. Очень радостно вообще попасть на такое событие. Оно историческое, не только для нас, это для всего Санкт-Петербурга, для всего города, но историческое, оно очень необычное, но очень важное. Сегодня колокола осветили, они обрели, собор обрел свой голос. И сейчас они поднимутся наверх и будут уже радовать всех горожан, их будет слышно далеко-далеко вокруг.
Воссоздание колоколов стало возможным благодаря финансовой поддержке фонда «Транссоюз». Председатель совета этого благотворительного фонда Владимир Якунин и директор музея-памятника Николай Буров первыми ударили в колокол. Во всей их красе и гармоничности смогли во время игры профессионального звонаря Андрея Дьячкова. Он считает, что в каждом колоколе есть свое неповторимое звучание.
Как у человека есть тело и душа, в первую очередь, так же и у колоколов, хоть это и материя, хоть это и музыкальный инструмент, он находится на службе в церкви. И у него огромное духовное значение. Он пробуждает души людей. Мне вообще кажется, когда иностранцы особенно слышат наш звон, даже вот иммигранты, например, русские, которые уехали из России, уже начали забывать язык, они когда слышат звон, у них как будто вот какой-то генетический код там просыпается внутри. Они сразу вот раскрываются внутри. Душа чувствует, что человек расцветает, у него и радость, и какие-то действительно эмоции на всех уровнях. И чувства, и эмоции, и духовно, конечно, он настраивается на что-то чистое, вот, и уже горе имеет сердца, скажем так.
Эти 14 колоколов весом от 9,5 кг до 6 тонн воссоздавались по архивным документам, в результате чего удалось сохранить полную историческую достоверность.
Знаете, в чем особенность работы на такого рода памятниках? Есть одна заповедь реставраторов – не навреди. Вот, учитывая, что это сложнейшее инженерное сооружение, любое внедрение в него требует сначала пиетета и памяти о том, кто это создавал, нахождение инженерных решений для продления жизни этого сложнейшего сооружения. Когда это сделано, получаешь огромное удовольствие.
Подъем этих колоколов на юго-восточную звонницу собора планируется провести в конце ноября 2013 года, после окончания реставрационных работ на звоннице.
Право на доверие и уважение народа можно заслужить только безупречным выполнением своего долга. Так напутствовали первокурсников и выпускников Нижегородской академии МВД России.
На торжественной церемонии принятия присяги новичками учебного заведения и присвоения первого офицерского звания слушателям пятого курса вместе с правящим архиереем митрополитом Георгием побывали наши коллеги из епархиальной телестудии «Образ».
Множество народа собралось субботним утром в центре города вовсе не по случаю митинга, а люди в форме пришли сюда отнюдь не из-за военного парада. На Нижневолжской набережной, возле памятника «Катер-герой», выстроились курсанты Нижегородской академии МВД России. Вновь поступившие молодые люди приняли присягу. А выпускникам после 4 лет обучения было присвоено звание «младший лейтенант полиции».
Товарищ полковник, слушай, пишу ваши показания.
Служу Российской Федерации.
Во время обучения курсантов окормляет духовенство Нижегородской епархии. Работа священнослужителей в академии нужна для воспитания молодых людей в духе патриотизма. Любовь к отчизне, готовность встать на ее защиту – для курсантов это не пустые слова. Многие молодые люди именно в стенах академии приходят к Богу.
Очень много курсантов стали по окончании венчаться. Я крестил уже многих младенчиков уже этих семей. То есть связь после окончания академии у нас не прерывается.
Духовность, на мой взгляд, это самое важное. Все остальное это уже вторичное. Учеба, знания. Будет духовно сильный и чистый человек. Все остальное это уже приложится.
На курсантов Академии возложена большая ответственность. В первую очередь защищать благополучие жителей страны. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил молебен, чтобы испросить у Господа помощи курсантам в их нелегком деле.
Молодые люди вступают в жизнь. Одни только поступили в Академию МВД. Другие заканчивают. Поэтому молитва пред Господом, чтобы их жизненный путь и профессиональный, и личный был счастливым и успешным.
Остается пожелать первокурсникам успеха в учении, а выпускникам достойно пройти долгий и нелегкий путь познания своей профессии.
Красивые учебники, портфели, тетрадки, ручки – мечта любого ребенка, который первый раз переступает школьный порог. Мечту эту для детей, чьи семьи пострадали во время наводнения на Дальнем Востоке, помогли воплотить москвичи при поддержке православных активистов. Подробности в нашем следующем материале.
В здании синодального отдела по делам молодежи кипит работа. На Крутицком подворье готовят к отправке канцтовары и школьные принадлежности, собранные православными активистами для детей, чьи семьи пострадали от наводнения на Дальнем Востоке.
Синодальный отдел по делам молодежи он оказался в эпицентре событий наводнения, потому что у нас буквально 20 по 29 августа проходила школа православного молодежного актива Дальневосточного федерального округа. И получилось так, что наводнение застало нас расплох, поскольку даже пришлось перенести место проведения школы, потому что санаторий, в котором мы должны были собраться, был затоплен. Вот. И, собственно, ребята, которые участвовали в школе, они активно присоединились к помощи пострадавшим от наводнения.
По возвращении в Москву ребята развернули бурную деятельность. Разместили информацию на сайте о масштабах бедствия и необходимой помощи. Всех неравнодушных оказалось много. Провели несколько акций, самая масштабная из которых была в магазине «Библиоглобус».
Когда ребята рассказывали всем, кто приходил, что вот мы собираем помощь, что вы можете помочь школьникам в районах, пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке, пойти в школу. И люди с очень большой радостью и с таким сердечным переживанием реально помогали, покупали кто мог, кто ручку, кто карандаш, кто целый набор, школьный рюкзак и все вот наполнение по списку. То есть волонтеры раздавали списки и говорили, что вот вы можете купить то или иное.
Помощь оказалась своевременно. Перед началом учебного года цены в Хабаровском крае на тетради и книжки возросли в разы, что многим семьям оказались просто не по карману.
Вообще это удивительно. Вся акция просто одно большое чудо, потому что когда первую помощь отправили в Хабаровск, экстренно все было выгружено в Комсомольск-на-Амуре. И я связываюсь с владыкой Николаем, говорю, что вот у вас груз, хотя он не знал об этом еще. Говорю, как вы, сможете принять, не сможете? Он говорит, обязательно примем. Он говорит, у меня сейчас на столе из отдела образования лежит список детей, которых эвакуировали, которым нужна канцтовары, нужна вот эта помощь. Говорит, так что помощь прибыла как нельзя вовремя.
Сейчас акция завершена, но волонтеры отслеживают ситуацию в проблемном регионе и готовы быстро отреагировать на любой тревожный сигнал.
Когда мы что-то отдаем, то в Боге мы приобретаем. Тогда лишь только мы живем, когда кому-то помогаем. Это стихи священника Андрея Алексеева стали лейтмотивом проведенной акции. Ребята из Дальнего Востока найдут их вот на такой открытке в подаренных волонтерами и москвичами портфелях.
В православных гимназиях и школах завершились первые недели учебного года. Наша съемочная группа побывала в московской школе при Андреевском монастыре, которая в этом году отмечает 15-летие со дня открытия. С учителями и воспитанниками этого образовательного учреждения столицы знакомилась наша корреспондент Эльвира Гордеева.
Пятидневная неделя, не более 12 человек в классе, трехразовое питание, форма обязательная с этого года для всех. В школе при Андреевском монастыре начался новый учебный год.
Статус просто воскресной школы для этого учреждения образования Москвы давно в прошлом. Сейчас это обычная общеобразовательная школа. Светлые коридоры, уютные классы, внимательные учителя.
Мы не отличаемся по образовательным программам ничем от московских школ. Мы выполняем все стандарты московского образовательного учебного плана. Но помимо традиционных дисциплин, в нашей школе есть такие дисциплины, как закон Божий или основа православной веры, как он называется, церковно-хоровое пение, церковно-славянский язык. И вся работа школы связана с духовно-нравственным воспитанием.
В этой школе каждое утро мы проводим утреннюю молитву, где мы с душой мы просим у Господа и у Сергия Радонежского о помощи в учебных начинаниях. Потом у нас есть замечательный духовник, отец Александр. На уроках закона Божия он нам все подробно и хорошо рассказывает, ну, отлично рассказывает о каждом подвиге каждого мученика, каждого апостола. В общем, рассказывает нам всю Библию, все поясняет, учит нас жить по-божески.
За 15 лет существования православной школы при Андреевском монастыре здесь сложился особый микроклимат взаимоотношений и доверия между учителями, учениками и родителями, как в большой дружной семье.
Я учусь в школе уже 5 лет. С 5 класса сюда пришла из гимназии 1507 из Конькова. Здесь мне нравится учиться очень, потому что здесь очень дружелюбная атмосфера, и все учителя, и ученики, и все, кто здесь учится, это как огромная семья, которая любит друг друга, поддерживает.
Немногим более 100 человек учеников, 25 педагогов. Многие из учителей стояли у истока возникновения школы. В прошлом году состоялся первый выпуск детей, проучившихся здесь с 1 по 11 класс. Большинство из них успешно прошли вступительные испытания и стали студентами самых престижных вузов столицы.
Выпускники прошлого года зачастую поступали в университеты, которые хотели. Некоторые даже на бюджет. То есть по знаниям, которые дает школа, есть возможность выбрать университет достаточно хорошего уровня.
Малыши, в прошлом году переступившие порог школы, начало нового учебного года ждали с нетерпением. Интересная, насыщенная событиями, праздниками и новыми открытиями школьная жизнь им здесь по душе.
Мне больше всего нравятся предметы, физкультура, окружающий мир и церковный хор. У церковного хора очень хорошая учительница. У окружающего мира анализ не заставляет практически ничего писать. Но просто, можно сказать, урок размышления.
Первая учебная неделя в школе пролетела как один день. Этого времени вполне достаточно, чтобы школьники после летних каникул вошли в привычный ритм образовательного процесса.
Здравствуй, кадетский класс! По таким названиям прошел первый в этом учебном году открытый урок 4-го набора православного военно-патриотического кадетского центра.
Праздник состоялся на Соборной площади города Биробиджана.
Торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного года в православном патриотическом кадетском центре объявляется открытым.
Эти мальчишки начинают второй год обучения в кадетском центре. За лето ребята заметно повзрослели, некоторые резко выросли из прошлогодней формы. Но это дело поправимое. Главное, чтобы в ребятах остались навыки и знания, полученные на первом году обучения. Поздравить юных кадетов в особой торжественной обстановке собрались представители правительства области и силовых структур.
Человеком можно стать всегда, но еще больше, если вы будете иметь хорошее образование, стремиться к знаниям и получать от этого только плюсы. От всей души поздравляю вас. Удачи!
При Биробиджанской епархии кадетский центр работает уже 8-й год. Двухлетний процесс обучения включает занятия по закону Божьему, истории церкви и России, начально-военной подготовки, физкультуре. Кадетов обеспечивают формой, питанием, организовывают стрельбы, познавательные экскурсии в военные части и учебные заведения, в том числе и города Хабаровска. Добрым помощником и партнером Биробиджанской епархии в обучении ребят является пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и еврейской автономии.
За прошедший период
период, вот, после развала Советского Союза, у нас патриотическое воспитание было ослаблено. И вот то, что делает сейчас в настоящий момент Биробиджанская епархия, это очень большое великое дело. Вот. Потому что ребятишки наши, ну, они не попадают ни на улицы, ни в плохие компании не попадают.
Главными учителями юных кадетов остаются, конечно же, архипастырь и духовенство Биробиджанской епархии.
Сегодня мне хотелось бы вам, дорогие наши кадеты, передать благословение нашего архипастыря, управляющего Биробиджанской епархии, архиепископа Биробиджанского и Кульдурского, владыки Иосифа. И владыка пожелал всем вам успешно пройти следующий учебный год и все вместе дружно дойти до финала, когда вы будете получать дипломы выпускников.
Самые дисциплинированные кадеты были награждены нагрудными знаками старшей пограничного наряда. Продолжился праздник под звуки торжественного марша, исполненного военным оркестром.
То, что все равно в душе каждый мальчишка, он все равно как-то мечтает. Вот Алеша мне даже рассказывала, что когда он шел в форме, когда ему здесь выдали форму, и он шел уже в ней домой. Он сказал, что все мальчишки ему завидовали, даже взрослые.
Завершился праздник первым вводным уроком. Он прошел в стенах социально-просветительского центра, уже ставшего родным для юных кадетов Биробиджанской епархии.
Я хочу пойти в армию пограничников, как бы стоять на границе, защищать, чтобы никто не прошел.
Я жду того, чтобы была военная подготовка, чтобы я мог спокойно пойти на военную службу.
Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра – это не только место молитвы, но и место творчества. Ее с полным правом можно назвать центром духовной жизни культурной столицы России.
Сейчас здесь возрождаются не только богослужение, монашеская жизнь и архитектурный вид, но и музыка. К торжествам в честь 300-летнего юбилея обители был приурочен грандиозный концерт.
В Митрополитическом саду Александры Невской лавры состоялся галоконцерт мастеров искусств «Пою тебе, святая лавра». Здесь выступают как духовные коллективы, так и руссконародные ансамбли. Не верите? Можете сами посмотреть.
Все приглашаемые мастера и коллективы откликнулись с радостью, так что пришлось даже урезать количество участников. На сцене выступали Василий Гирелла, архиерейский праздничный хор «Лавры», хор музыкального училища имени Глинки, Анна Абикулова, концертный оркестр под управлением Владимира Попова, фольк-шоу «Ансамбль Колесо», казачий ансамбль «Атаман».
Обстановка очень приятная, концерт замечательный. Особенно понравилось в начале выступления Василия Гирелла. Очень оптимистичные, красивые русские песни. Я думаю, что это они очень подходят к данному празднику, потому что связано с историей России.
Когда мы шли к этому концерту, нас, конечно, поддержал город в лице губернатора и поддержал комитет по культуре. Он помог нам действительно и дельными советами, и определенными финансами, я так вам скажу, которые позволили нам пригласить настоящих, хороших музыкантов, которыми гордится Россия.
Концерт стал финальным аккордом дня. Совсем недавно лавре вернули одно из самых достопримечательных мест – Митрополичий сад. Этот концерт стал первым концертом в этом саду, парке.
Очень хотелось посмотреть, что же организует, да, наше правительство в честь этого праздника. Мне очень понравилось выступление Анны Абикуловой, потому что содержание ее песен отражало как раз праздник Александры Невской лавры, и это касается именно нашего города.
Завершилось торжество праздничным фейерверком. Хочется надеяться, что первый концерт в Митрополичьем саду не стал как первый блин в народной поговорке, и такие мероприятия станут традиционными.
Древние тексты, аутентичные мелодии и звучание симфонического оркестра. В рамках Третьего собора древнейших городов Белоруссии, России и Украины в Ростовском Кремле состоялось премьерное исполнение ростовской сюиты. Исполнение этого величественного произведения на тексты святителя Дмитрия Ростовского и музыку современного композитора Андрея Дойникова, написанную к 130-летию музея «Ростовский Кремль», стало заключительным аккордом Третьего международного фестиваля монастырской культуры «Ростовское действо», рассказывает Эльвира Гордеева.
С первых минут премьерного исполнения ростовской сюиты под открытым небом в благословенных стенах Ростовского Кремля зрителям, собравшимся на концерт, стало ясно – это абсолютно новый, не схожий ни с чем музыкальный стиль. Симбиоз древней духовной и этнической традиции, современных стилей джаз и фьюжн, камерности звучания симфонического оркестра и фольклорного исполнительского мастерства солистов. Автором идеи ростовской сюиты, равно как и заказчиком музыкального произведения, молодому, но уже достаточно известному композитору Андрею Дойникову, выступил непосредственно сам музей-заповедник «Московский Кремль», что само по себе явление уникальное.
Ему объяснили нашу идею, сказали, как ты это сделаешь, мы не знаем. Но у нас есть еще в Ростове наследие Дмитрия Ростовского, который был писателем, просветителем и даже создателем церковного театра. И его наследие почти сейчас не слышно его. Мы знаем его имя, он очень известный автор «Чети Миней», а вот его тексты неизвестны. И мы попросили выбрать тексты Дмитрия Ростовского, чтобы создать современное произведение музыки.
Автор музыки сюиты Андрей Дойников живет в Германии. Музыку писал дистанционно. Буквально за две недели до премьерного исполнения привез партитуру в Москву. Сначала были оркестровые репетиции, потом подключились два хора «Веретенца» и «Сирен» и солисты «Этносферы». У каждого из них свой стиль, свой набор инструментов, свой голос. Как цветами радуги они раскрасили произведение неповторимым музыкальным звучанием.
Мы с вами сейчас слушаем лучших музыкантов России, настоящих виртуозов. И, конечно, вот то, что это в стенах Кремля, эта ситуация совершенно особая. Это не концертный зал. Вот open-air, как это сейчас модно называть, это такая современная традиция подачи музыки для большого количества слушателей в красивых, настоящих исторических интерьерах.
Я не являюсь сторонником вычисления музыки, но, например, значит, вот в самом начале поклонения Пресвятой Богородице я использовал такую формулу из 9 аккордов, основанную, в принципе, на ладах Мессиана. Можно провести какое-то безумное количество времени, там две недели заниматься только 9 аккордами, а потом все остальное вдруг выстраивается само собой.
Уже сейчас понятно, что премьерное исполнение ростовской сюиты – это удача, событие на уровне русской современной культуры. У творческого коллектива «Этносфера» есть желание повторить его в марте будущего года в Москве.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Завтра, 23 сентября, Русская Церковь будет совершать празднование в честь собора Липецких святых.
Во вторник – память преподобного Силуана Афонского. Среда, 25 сентября, отмечена в церковном календаре днем отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
А на пятницу, 27 сентября, приходится 20-е торжество. Мы будем вспоминать события воздвижения честного и животворящего креста Господня.
О том, как отметит Русская Церковь эти праздники, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.
Thank you.